Я вообще большой сторонник ЕГЭ. Это звучит шокирующе. А у нас заказчиком всего является государство. Очень важно уничтожить эту раковую опухоль всех этого гигантского аппарата управления образованием. Мы лишаем ребенка права на ошибку. Это какая-то совершенно бесчеловечная, людоедская история. И не говорите им, я вас сейчас, сволочей, научу любить культуру. Я вот задаю вопрос очень часто, нужно ли это?
Привет, меня зовут Майя Стравинская. Вместе с командой мы сделали проект «Мост». Он помогает разговаривать с близкими, которые подвержены российской пропаганде. А это наш новый проект. И он называется «Разговоры о самом важном». В нем собраны вопросы для прояснения того, как мы воспринимаем и относимся к самым важным базовым аспектам нашей жизни, такие как суд, выборы, образование, налоги и другие. И если войну или режим обсуждать страшно или уже нет сил, то выяснить базовые установки мы все еще можем, чтобы сохранять горизонтальные связи и формировать видение общего будущего. Для этого мы подготовили чат-бот, в котором собраны темы для обсуждения. Вот, например, выборы, политика, законы. Темы масштабные, и в каждой есть несколько сюжетов. Выберем здесь региональные законы. В боте нет ответов, но есть вопросы для обсуждения. Это как карточки для разговоров. Вы вытягиваете карту и обсуждаете тему. За вопросами идут факты, на которые можно опереться в размышлениях. О том, как слышать точку зрения другого, мы пишем в разделе «Как». А в этом шоу, по сути, это уроки обществознания, которых у нас не было. Сегодня рассказать базу и подумать над темой образования мы попросили историка и педагога Тамару Эдельман.
Какова роль государства в школе?
Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, роль государства в школе огромна. По той простой причине, что большая часть школ государственные. И ну, это норма для большинства стран. Другой вопрос – во что государство может вмешиваться, а во что нет? Вот над этим имеет смысл сильно размышлять. Как мне представляется, государство может сформулировать некоторые стандарты, что оно хочет получить на выходе. А как учителя добиваются этого, это уже их дело, и никто в это влезать не может.
Чем хороша и чем плоха идея единой учебной программы для всех школ страны?
Единство программ это, опять, в нормальной ситуации это нормально. Нормально, что дети из разных частей страны изучают примерно одно и то же. Потом они приходят в вузы, и у них есть некий общий язык. Но опять, если предписана каждая фраза, которую должен говорить учитель, если обязательно один учебник, то это, на мой взгляд, превращение, ну, в такую армию оловянных солдатиков одинаковых. Предписан должен быть не сам процесс обучения. Может быть, некая общая программа, ну, там, общий набор предметов, которые проходят. Там какие-то минимальные общие знания, которые, ну, конечно, должны быть, если люди все живут в одной стране. Но мне кажется диким, что люди могут жить в России, неважно в какой части, и не знать Пушкина. Может быть, я знаю, сейчас это не модно, я как вот вещь говорю, да, он имперец, такой-сякой, но Пушкин наше все. А дальше опять, вот я за то, чтобы учителя выбирали, что они будут изучать. Учитель смотрит на свой класс и видит, вот здесь сидят очень умные дети, и я могу с ними читать сложные тексты, я могу с ними заниматься какими-то проблемами историческими, ну там, в зависимости от какой предмет. А здесь сидят детки попроще. Давайте мы их не будем на них обрушивать 4 тома «Войны и мира», чтобы вызывать у них рвотный рефлекс, а дадим что-то другое. И это нормально, в этом нет ничего унизительного, как мне кажется, для тех, кто там не будет штудировать глубины «Войны и мира». Просто надо принять такой факт, что все люди разные.
Возможно ли сохранить единство и взаимопонимание в стране, если каждая школа будет сама решать, о чем рассказывать в школе и чему детей учить?
Возможно, для этого требуется только очень большие усилия. Вот это вот всепонимание друг друга – очень важная вещь. Для этого, как мне кажется, нужны общие стандарты. То есть к концу, скажем, школы дети должны знать о том-то, 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 и, что особенно важно, уметь делать вот это. Там, анализировать исторические источники вот следующим образом. Или работать с географической картой. Там, или решать вот определенного типа задачи математически. Ну, то есть это уже решается в каждом. Вот это вот должны уметь все. А дальше, вот, как я сказала, должно быть разнообразие. И вот если мы найдем баланс между этим разнообразием, правами регионов и единством, ну, то есть на самом деле школа должна быть частью институтов свободного, действительно, реально федеративного государства, а не той фикцией, которая существует сейчас. Вот тогда это будет и сохранено ощущение чего-то общего, и в то же время и регионы будут развиваться свободно, и школы.
Как бороться с бюрократизацией в образовании?
Я-то считаю, что очень важно уничтожить эту раковую опухоль всех-то гигантского аппарата управления образованием. Он не аппарат управления, он аппарат контроля, жесткого контроля. Вот я в далеком 2013 году, когда мы надеялись, что Навальный будет мэром, если бы он прошел во второй тур, то он бы создавал там комиссии по разным сферам, по разным проблемам. И я должна была возглавлять образовательную комиссию. Ну, может быть, я тогда уже сейчас перед вами не сидела бы, если бы это произошло. Но, во всяком случае, вот тогда я стала думать, ну, понятно, уровень реальности всего этого мне был понятен, но я стала думать, а вот интересно, если изменить органы управления образованием, ну, надо оставить те, от которых польза. Я взяла схему управления московским образованием и думаю, а вот за 30 с лишним лет работы, или там за 40, а где, что мне пользу принесло? Только тот департамент, как это, отдел, который зарплату выплачивает. А все остальные только мешали. Нет бы не... Хотя бы оставьте меня в покое. Нет, вы же свои указивки все время присылаете. Какие-то конкурсы никому не нужны. Какие-то проверки. Ну, понимаете, я могу в очередной раз привести пример Финляндии, где вообще нет органов управления, ну, практически органов управления образованием. Я знаю, мы не Финляндия, и это так в один день не делается. Но я знаю, что можно ответить мне и сказать, ну, тут директора школ, они устроят такое. А если они это не устроят, то мы никогда этому не научимся. Мы тогда всегда будем ходить на поводке. И эти тетки, сидящие в органах образования, они, если директор захочет быть диктатором или там, не знаю, развратником или унижать учеников, они ему не помешают. Им нужен только отчетик. А вот если будут школы независимые, но с директоров будет спрос, если что не так, вот тогда, может быть, что-то и получится. Хотя, конечно, не сразу. Это будет очень сложный переходный период.
А нужно ли менять программу подготовки учителей? И если да, то как?
Да, и очень сильно. И я вообще много думаю о том, каким я хотела бы видеть преподавание, ну, в частности, истории, не только в счастливой России будущего. И мне понятно, что учителя должны быть другими, но мы не можем, да, всех нынешних учителей куда-то деть и откуда-то взять новых. Мы должны работать с этими. И вот мне кажется, что главное, это не, опять же, сообщение им каких-то новых фактов, даже новых методик, хотя это очень важно. Есть замечательные, прекрасные методики, развивающие мышление, о которых мало кто знает. Мне кажется очень важным, чтобы с учителями, уже работающими, и со студентами педвузов проводились психологические тренинги для того, чтобы внушить им Нет, внушить тоже нехорошо, вот слишком авторитарно, чтобы помочь им развить вот эти вот какие-то новый взгляд на других людей, что ты к детям должен относиться с уважением. И не говорить им, я вас сейчас, сволочей, научу любить культуру, да, вступать с ними в диалог и принимать тот факт, что они могут совсем не так, как ты, рассуждать. А это очень трудно принять, могу сказать по себе.
Образование – это услуга или миссия?
Ой, знаете, слово «миссия», оно очень торжественно звучит. И вот отсюда уже сразу хочется встать на пьедестал и начать говорить, у меня миссия, поэтому все слушайте меня. А я вот не вижу ничего оскорбительного в слове «услуга». Ну и что «услуга»? Да, потому что учителя обслуживают детей и родителей. Они им, но только это не значит, что они выходят кушать подано. Учителя предоставляют детям свое умение, свои знания. Учителя развивают их как-то. Мне кажется, что это услуга, только очень высококвалифицированная.
А кто тогда является заказчиком этой услуги? Родители или государство?
Вот у нас, мне кажется, одна из проблем заключается в том, что у нас заказчиком всего является государство. Государство, конечно, имеет право голоса и может сформулировать свои запросы, это ясно. Но при этом родители тоже имеют право голоса, и дети имеют право голоса. Это не значит, что родители могут приходить на каждый урок и говорить, а тут вы, по-моему, что-то вот недоосветили. Нет. Но родители могут высказывать свои пожелания. Ну, мне кажется, что скорее вот о жизни в школе в целом. Учителя, наверное, должны работать в контакте с родителями. Это нормально. Но вообще-то главное тут дети. И, кстати, в ситуации, если, скажем, пожелания родителей и пожелания детей расходятся, то учитель, наверное, должен прежде всего пожелания детей учитывать. Тоже не обязательно идти на поводу, но учитывать.
А почему в современной российской школе и в обществе в целом такое большое значение приобрела история?
История всегда имела большое значение. Ну как, это идеологический предмет, она так всегда, почти всегда воспринималась. И понимаете, нравится нам это или нет, мне, например, не очень нравится, но все люди в разных странах, большая часть людей как-то свою идентичность, вот себя строят с опорой на историю, и там находят предметы для гордости, для любви, для ненависти. Я вот задаю вопрос очень часто, нужно ли это? Мне кажется, история совсем про другое. Ну ладно, хорошо, это факт. Соответственно, все апеллируют к истории. Это такая всем понятная основа для рассуждений. Ну, так вот сложилось.
И как бы вы сейчас изменили школьную программу по истории, если это было бы возможно?
Я бы перепридумала очень многое. И я, надо сказать, несколько десятилетий своей жизни положила на то, чтобы какие-то изменения произвести. Но, ну, кое-чего мы добились, конечно, но не очень многого. То есть, с одной стороны, вот у нас большая часть разговоров идет о содержании программы. А я бы прежде всего меняла методику преподавания. Потому что методика – это вот то, как мы вступаем в отношения с детьми. И я для себя давно сформулировала такую вещь. И много раз уже об этом говорила, но повторю еще раз. Если учитель выходит и говорит, дети, Сталин был эффективный менеджер, этот учитель мне не нравится. Если учитель выходит и говорит, дети, Сталин был кровавый садист, ну, такой учитель мне больше нравится. Но они же, по сути, делают одно и то же. Они говорят, дети, запишите, я знаю, как надо. Вот. И на этом построены большая часть методик. Это, кстати, то, чего ждет общество, чего ждут родители. То, что учитель орет, совершенно не считается чем-то ужасным. То, что там регулярно приходят родители, говорят, хорошая учительница, но молодая, с дисциплинкой проблема. Давайте нам вот такого. Он всему обучит. А задача-то не в том, чтобы запихать какие-то бессмысленные факты и факты, чтобы научить детей думать. А нельзя учить детей думать, если ты стоишь на кафедре и говоришь, думайте, думайте. Это можно делать только в совместной работе. Вот это надо менять. А если говорить о содержании, то тоже совершенно понятно. Ну, вернее, понятно, что надо, но очень сложно придумать, как. Мы преподаем историю государства российского и даже историю Петербурга и Москвы. Там нет не только регионов, там нет людей, там нет ни групп людей, ни отдельных людей, за исключением там правителей, полководцев, ну, может быть, революционеров еще. Все. Это какая-то совершенно бесчеловечная, людоедская история. И, конечно, надо изучать политическую историю, надо говорить про правителей, про войны, все надо. А еще про многое другое. А вот этого у нас нет совсем.
А как сбалансировать школьную программу? Часы на какие предметы стоило бы сократить, а на какие, наоборот, увеличить?
Я вообще сторонник свободного выбора предметов. Но в старших классах понятно, что в младших надо деткам дать общее представление, а потом пусть они выбирают то, что им интересно. А остальное как? А остальное не надо. Это звучит шокирующе. Это что же, он будет учить литературу и не будет учить математику, а он уже учил ее там, ну, до 9 класса, условно говоря. Надо будет, выучит потом еще. А если он сделает ошибку, вот сколько лет я это все слышу, а если он совершит ошибку, как же быть? Мы лишаем ребенка права на ошибку. Но при этом речь идет о старших классах. Вот дети заканчивают школу, и вскоре после этого они уже имеют право избирать, потом уже и быть избранными, водить машину, жениться, а выбирать предметы они не могут. Вот бином Ньютона. Мне кажется, что мало того, мне кажется, это очень важно, в частности потому, что это тоже, это их приучает к разумному выбору, к тому, чтобы набирать себе некий, вот, составлять для себя некий набор предметов, которые тебе нужны. Это важный тоже навык. Я бы вот так действовала. И тогда внутри одной школы могут быть те, кто изучают, ну, скажем, там, математику, историю и географию, а есть те, кто изучают, не знаю, музыку, химию и биологию, потому что им вот так интересно.
Многие очень не любят ЕГЭ, а у него есть хоть какие-то плюсы?
Я вообще большой сторонник ЕГЭ. И другое дело, что ЕГЭ сильно подпортили. Но это уже другой разговор. Это разговор о том, что надо исправлять ЕГЭ, а не отменять его. Я, кстати, не удивлюсь, если в ближайшие годы ЕГЭ исчезнет совсем. Могу объяснить. Конечно, вот интересно было бы наши слушатели, что думают. И я не исключаю, конечно, что очень многие против ЕГЭ. ЕГЭ снял вопрос о выпускных экзаменах и вступительных. Да? Он резко облегчил дело. Ты сдал выпускной и все. А не готовишься еще, вот как в мое время было. ЕГЭ проще апеллировать, потому что вот он текст. Да? А я знаю тоже такие истории, когда шли на апелляцию, когда этого не было. Мы ничего такого не говорили, а он сказал вот это. И все, как ты докажешь? Это, да, и ЕГЭ, я не отвечаю за другие предметы. Я знаю, что ЕГЭ по истории, и особенно, кстати, ЕГЭ по обществознанию, был очень неплохо составлен. Сейчас, как я понимаю, ну, я не очень в теме вот конкретных сейчас перемен, но я так понимаю, что идет некоторая порча. Один из любимых аргументов был, это просто натаскивают на тесты. А раньше натаскивали на устный экзамен. И какая разница? И вот тесты, скажем, ЕГЭ по истории, по обществознанию, там есть часть с тестами, которая не решает основную оценку. Потому что если ты только ее сделал, ну, это трояк, ты просто так. А есть другие вопросы, которые, ну, по крайней мере, вот когда, в тот момент, когда я еще готовила к ЕГЭ, они как раз работали на развитие мышления, они работали на работу с источниками. Там историки считают, историки спорят по этому вопросу. Приведи доводы в пользу одного варианта и другого. Плюс к этому ЕГЭ – это социальный лифт. Вот я когда-то с бурятскими учителями мы сидели, рассуждали, и там кто-то из больших городов ругали ЕГЭ, все такое. А одна учительница сказала: а вы знаете, вот я в крошечном городке где-то в глубине Сибири, и у нас все пашут для того, чтобы сдать ЕГЭ, вырваться и пойти вперед. И это тоже очень существенно. Другой вопрос, что когда школы оценивают по результатам ЕГЭ, вот это уже извращение. Я не говорю о том, я не знаю, как сейчас, а раньше губернаторов даже оценивали. Потому что это подталкивает всех к припискам, к к списыванию и так далее. Всем выгодно, чтобы дети списывали на экзамене. А вот если школы будут оценивать не по результатам ЕГЭ, не то, сколько ты отличников воспитал, а потому, насколько результаты ЕГЭ соответствуют годовым результатам. То есть, насколько ты правильно, объективно ставил оценку. Это вот будет совсем другой разговор.
А от элитных школ больше вреда или пользы? Они вообще должны существовать?
Вы знаете, я много лет работала в школе, которую, ну, наверное, можно назвать элитной. И там есть огромные плюсы. Чудесные дети, замечательная обстановка, огромное количество заинтересованных учителей. Кстати, определенный уровень свободы больше, чем в других местах и так далее. Есть отрицательные. Есть снобизм процветающий, конечно. Есть, к сожалению, такая ситуация, что как только мы начинаем отбор, то, к сожалению, получается, что совершенно по-честному, я не говорю про взятки, не про что-то такое, что отбираются дети более, ну, в большинстве своем более богатых родителей, ну, потому что у них есть возможность заниматься детьми, у них есть возможность там их с детства английскому учить, возить на курсы. И, то есть, как бы все честно, но изначально уже какая-то несправедливость заложена. И, ну, знаете, я была совершенно счастлива все те десятилетия, что я работала в школе. Но сегодня я все больше думаю, что, может быть, как-то надо действовать по-другому. И, понимаете, если говорить вот вообще в целом о России, то есть много очень интересных людей, которые занимаются, ну, скажем, вот так, условно говоря, элитным образованием, мат-школы, вот какие-то там лицеи и так далее. Есть, хотя их, конечно, меньше, те, кто занимаются, ну, опять же, условно говоря, коррекционной школой, школами для больных детей. А вот теми, кто в серединке, ими вообще никто не занимается. И поэтому, то есть если тебя выкидывают из элитной школы, то ты идешь непонятно куда. А должны, вот на это должны идти силы прежде всего. На работу с обычными детьми. Не для того, чтобы они поступали в какие-то суперуниверситеты. Это вообще, мне кажется, вот эта цель мне все меньше и меньше интересна. А чтобы они как люди развивались, чтобы им хорошо было в школе, чтобы они мир узнавали.
А как была бы устроена школа вашей мечты?
Ну, во-первых, добрый, без унижений. Ну, какое-то принуждение, естественно, есть всегда, да? Хотя бы потому, что надо утром встать и пойти в школу. Построенный на взаимном уважении, построенный на максимальном количестве свободы, хотя это очень тоже опасная вещь, особенно в России. Я помню школу эпохи перестройки, когда мы все можем. А в результате это только просто значит, что мы можем пить, курить и так далее на переменах. Вот она, наша свобода, это наши права. У нас, к сожалению, свобода очень быстро и легко переходит в анархию. И мне всегда казалось важнейшей задачей, я не могу сказать, кстати, что я для себя решила, хотя я стремилась очень к этому, чтобы мои ученики получали много свободы, но понимали, что она связана с ответственностью. Что ответственность – это не тогда, когда тебя строем заставляют ходить, а когда ты сам, например, понимаешь, что тебе почему-то надо учиться. Вот я бы хотела, чтобы в школе идеальной, с одной стороны, просто было весело, здорово, интересно, чтобы дети туда бежали радостно и все такое прочее. А с другой, чтобы они понимали, что у них есть ответственность за себя, за свое будущее, за то, что они узнают, за отношения с другими людьми. Это очень непростое сочетание.
Люди часто говорят о советской школе как о некоем идеале. А что-то из этой практики сейчас пригодилось бы?
Те, кто считают, что советская школа – это только вот веселенькие походы в рамках пионерской организации и Олимпиады, я советую пересмотреть фильм «Чучело». И подумать, может быть, это тоже похоже на школу. И я не уверена, что сегодня можно многое взять из советской школы. Даже не потому, что она советская. Понятно, что там идеология, «Зовите с кострами синие ночи», но это все, это сейчас, как мы знаем, возрождают на пионерскую организацию. Ясно, что это все гальванизация трупа. Вот эта модель подчинения авторитету, ну, мне кажется, что она уже очень сильно устарела.
Как современная школа должна адаптироваться к новым технологиям?
Я бы сказала так, а может ли школа не адаптироваться? Может ли школа отгородиться от этого? Ну, а как тогда жить? Если дети будут, наверное, дети все равно будут обгонять в большинстве своем, по крайней мере, старшее поколение. Но если не использовать все новое, кому вообще мы будем нужны? Это не значит, что надо, задрав штаны, бежать за комсомолом. Но просто это естественный процесс должен быть. И учителя должны всем этим пользоваться. Как могут учителя не пользоваться там Гуглом, ну вообще интернетом? Ну это нонсенс какой-то. Нужно учить детей. Вот, по крайней мере, для учителей истории, по-моему, это важнейшая задача. Нужно учить детей работать с информацией, отбирать ее, анализировать ее, сравнивать. И здесь работа с Гуглом – это как раз то, что нужно. Потому что в большинстве случаев, даже когда хотят, вот мы работаем в интернете, да? Зайдите в интернет и там найдите. Все заходят и проходят по первой ссылке, конечно. А может быть, она фальшивая, а может быть, на второй что-то противоречащее. Вот это все надо развивать. Но для этого самих учителей надо готовить, конечно. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив сейчас и хорошо развивался? Или вы хотите, чтобы через 20 лет он много зарабатывал? Что для вас важнее? Я знаю, что могут быть очень разные ответы на эти вопросы. Хотите вы, чтобы ваш ребенок пытался все знать? Или вы хотите, чтобы у него мозги развивались, и он сам мог бы прокладывать себе дорогу? Хотите ли вы находиться в человеческих отношениях со своими детьми, с учителями, которые их учат, с администрацией? Или вы хотите быть в состоянии постоянной войны, или принуждения, или борьбы с этим принуждением? Вот мне кажется, что если мы ответим на эти вопросы, то мы много для себя поймем.
Спасибо Тамаре Эйдельман за этот разговор о школе. И его можно продолжать еще очень долго, а интереснее с кем-то близким. Поэтому пора и самим подумать. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши ответы и вопросы, потому что мы и в следующий раз продолжим разговаривать об образовании с не менее интересным спикером. Чтобы узнать, кто это будет, подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас, кстати, тоже есть Instagram и Telegram-каналы. Там много полезных материалов, и, конечно же, пользуйтесь чат-ботом, Все ссылки вы найдете в описании к этому видео и на нашем сайте, где собрана и другая информация. Но самое главное – задавайте вопросы и ищите ответы.